вопросы. Потому что на костре вопросов много, мы не хотим оставлять их на время костра. Николай Степанович, объясните, пожалуйста, что значит по чину Мелхиседека и кто был Мелхиседек? Друзья, Библия за Мелхиседека говорит, что Мелхиседек это был царь Салима, священник Бога Всевышнего. Без рода, без племени, без начала дней, без конца жизни. Многие понимают, что это был лично Иисус Христос. Друзья, мое понимание, что Мелхиседек это не Иисус Христос. Мое понимание, что это человек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, не имеющий без рода, без племени и без начала, без конца дней, понимаем, что это отсутствует информация, когда он родился и кто был его отец. Почему я считаю, что это был не Иисус Христос, друзья? Потому что Иисус Христос тело получил в Вифлеемских яслях. Мелхиседек это был человек, это был не Бог, это был человек. По чину Мелхиседека означает, что Иисус Христос не от Левия произошел и не от Аарона, а по чину Мелхиседека в том смысле, что Авраам ему дал десятину, как Иисусу Христу, Мелхиседеку. В смысле Левий в чреслах Авраама дал десятину Мелхиседеку. Это я бегло, просто не хочу долго останавливаться. Скажите, пожалуйста, связана ли наука психология с оккультизмом? Можно ли верующим пользоваться тестами или также избегать, как и гороскопы? Подскажите, если нельзя пользоваться тестами, то что делать, когда в школе или в колледже с помощью теста учителя узнают знания того или иного ученика? Значит, друзья, психология в обычном виде – это не оккультная наука. Хотя бывает, что психология переплетается с оккультизмом, это уже по инициативе того или другого психолога. Просто часто психологи связаны с оккультизмом, не по программе. То есть они параллельно могут изучать оккультные науки некоторые с тем, чтобы иметь возможность глубже погружаться в душу человека. В отношении тестов, друзья, тесты – это способ экзаменовки ученика. Тестами пользуются и в школе, и в любом заведении сейчас. Это считается нормально. Слышал от служителя, что отлучают до пришествия Иисуса Христа. Как это понимать и за что так отлучают? Друзья, в баптизме до пришествия Христа не отлучают. Разве что только какой-нибудь служитель, несведущий, может провести членским собранием такое решение. Но в Библии отлучения до пришествия Иисуса Христа нету. Хотя я знаю, что в некоторых случаях, вот в некоторых конфессиях, такой способ отлучения применяют. Считаем, что это не по Писанию. Как узнать волю Божию брату для выбора жены? Друзья, я думаю, что мы ответим на этот вопрос на костре. Проведем небольшую беседу по поводу брака. Хотя мы проводили в позапрошлом году, в прошлом мы проводили беседу о целомудрии. Друзья, у нас есть записки, проведите беседу о целомудрии. Не будем проводить беседу о целомудрии. В прошлом году проводили отдельно с сестрами, отдельно с братьями. По поводу брака проводили в позапрошлом году, но учитывая то, что некоторые записочки поступают, то мы небольшую беседу, может, в пределах 15 минут или 20, проведем на костре. Объясните, пожалуйста, что подразумевает Христос под словом «крещение» в 50 стихе 12 главы Евангелия от Луки. Этот текст звучит так: «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Друзья, чтобы ответить на этот вопрос, что такое крещение, я процитирую текст из Евангелия от Матфея. Там написано так: «Сыновьям Зеведевым Христос говорит: чашу, которую я пью, можете пить. Крещением, которым я крещусь, можете креститься? Они говорят: можем. Христос говорит: чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть справа и слева от меня не от меня зависит, но от Отца Небесного. То есть речь идет о страданиях Иисуса Христа, о Его узком пути и о страданиях, которые Он будет переносить. Что именно друзья Иова не так точно говорили, как Иов? Поясните, пожалуйста. Друзья очень много. Друзья Иова говорили не так точно. Поэтому это надо всю книгу Иова сейчас нам разбором заниматься. Не будем этим заниматься. В Новом Завете сказано: «Не клянись вовсе». А как же тогда понимать Псалом 23:4? «Кто не клянется душою своей напрасно?» Братья и сестры, Христос сказал: «А я говорю вам, не клянись вовсе». То есть это принцип Нового Завета, это не принцип Ветхого Завета. В Ветхом Завете клясться можно было, и когда человек клянется, он не должен приступать к клятве своей. Христос говорит: «А я говорю вам, не клянись вовсе». Поэтому, если верующий человек говорит, ну, например, вот клянусь небом или землей, или матерью, или что, он грешит. Я даже, друзья, вам так скажу, что вот иногда встречается, что христианин говорит: честное слово, тоже не надо говорить. Это здесь присутствует какой-то элемент клятвы. Наше слово всегда должно быть честным. А если я говорю в настоящий момент честное слово, значит, вчера я говорил, можно думать, что не так честно, как сейчас говорю. Так же, да? Поэтому честное слово христиане употреблять тоже не должны. Потерялся сборник «Песнь Возрождения» в кожаном переплете. Уже пишут, кажется, третий день. Рыжего цвета, обложка поцарапанная. Значит, друзья, кто нашел, пожалуйста, верните нам, а мы вернем хозяевам. Объясните, пожалуйста, стих Луки 12:30. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню». Есть ли христиане, которые соблюдают это повеление буквально? Друзья, буквально, здесь так и понимается: продавайте имение и раздавайте милостыню. Есть ли христиане сегодня такие? Есть. Но их очень мало. Я знаю несколько случаев, когда верующие продали свое имение и раздали бедным. Или, например, был такой случай, мы получили Библии в твердой корочке в Англии, отпечатанные в Лондоне. Эти Библии были приобретены следующим способом. Нужна была большая сумма денег, чтобы в Россию отправить Библии. Это было в начале перестройки. Одна семья за границей продали свой дом и все деньги отдали. Вернее, у них был большой дом устроенный. Они продали его, себе купили маленький дом без воды, без газа. И все деньги пустили, чтобы в Россию отправить Библии. То есть такие христиане есть. Я думаю, среди нас таких нету. Но, в общем-то, друзья, это пример, чтобы мы были тоже с вами жертвенными очень. И последняя записка, которую я имею намерение ответить, есть записки, на которые я пока не отвечаю. Я всегда слышал объяснение, что человек отличается от животного тем, что у человека есть дух, душа и тело. А у животных духа нет, а только тело и душа. Как же тогда понимать слова «отнимешь дух их», умирают, в персть возвращаются? Братья и сестры, человек от животного отличается не тем, что у него есть дух, душа и тело, а тем, что человек – разумное существо. Животное существо неразумное, а человек – разумное существо. Вот в этом отличие. Почему написано «отнимешь дух и в персть возвращается»? Потому что дух и душа в Библии чаще всего подразумевается одно и то же. Кстати, у животных нет души, способной жить вне тела. Душа животных – это кровь. Поэтому, когда кровь вышла из животного, он умер, и в вечность он уже не идет. Я когда был маленький, думал, что на небо попадут и люди, и все животные. Особенно наши добрые домашние животные, кошки, собаки. И нам будет с ними очень хорошо на небе. Оказывается, на небе животных не будет. Животные будут только в тысячелетнем царстве, здесь на земле. И животные будут добрые, они не будут друг друга кусать, и людей тоже.